Мы продолжим размышлять над Словом Божьим, но перед тем, как объявить тему проповеди, хотелось бы мне повторить о том, о чем мы говорили в прошлый раз, о чем мы размышляли. Мы, слава Богу, говорили все вместе размышляли, чтобы нам напомнить и утвердиться, и идти дальше, потому что темы связаны между собой. Итак, первый вопрос. Как называлась проповедь в прошлый раз?
Искушение. Что такое искушение?
Да, это свободный выбор, оказывается, да? Мы думали, что свободный выбор, как напомнил нам Андрей Иванович, некоторые думают, что он дал для того, чтобы добро, да? А на самом деле это вводит в искушение. Был такой вопрос задан: если Господь вводит в искушение, устоим ли мы? И там в проповеди был на ответ, но не было сакцентировано на этом внимание, я боюсь, что мы упустили этот момент. Устоим ли мы. Но когда мы сейчас напомним для себя о том, что такое искушение, зачем Господь вводит, мы поймем, устоим ли мы. Итак, свободный выбор искушения. То есть закон. Господь вводит нас в искушение, когда ставит нас под закон. Ставит нас под закон. Каким образом? Он не избавляет от лукавого, а сила лукавого, сила греха именно в законе. Сила лукавого именно в том, когда человек самостоятельным. Свобода выбора дается самостоятельному человеку. Или тому, кто думает о себе, что он самостоятельный. Ему дается свобода выбора, это называется, это получается, как вводится в искушение человек, и человек совершает. И теперь ответ на вопрос. Устоит ли человек, когда Господь его вводит в искушение? Тут много было, прозвучало ответов, они все, в общем, правильные. И даже тот ответ, когда говорили, что устоим, если Господь будет помогать. И тот ответ, что мы не устоим. Итак, все-таки давайте мы определимся и пойдем дальше. Устоит ли человек, когда Господь ведет человека в искушение? Когда вводит, это еще одно. Когда ведет в искушение, устоит или не устоит? Если искушение – это закон, если у закона служение – осуждение, если буква убивает, если закон не довел ничего до совершенства, так написано в Писании, то отсюда следует, что устоит ли человек, когда Господь вводит, ведет человека в искушение?
Без Бога нет.
Так а что такое ввести в искушение? Это и есть без Бога. Это и есть оставить человека один на один перед проблемой. Один на один перед проблемой. Это и есть без Бога. Поэтому немножко как бы неправильно это звучит. Если Бог будет со мной, то я устаю.
Ну так как раз искушение в том и заключается, что ты будешь один на один перед проблемой. Тогда не устоит никто. Никто не устоит, если Господь вводит в искушение.
Когда его одиноко.
Да.
Значит, никто не...
Потому что это и есть искушение, когда ты один на один перед Богом. И никто не устоит. И в то же время сказано, в Писании написано, знает Господь, как избавлять от искушения своих детей. Знает, как избавлять от искушения. И мы молимся, не веди нас в искушение. Напомню, еще один пункт был в проповеди, это ненормально, когда Бог вводит. Иначе бы мы не просили об этом. А некоторые думают, что это нормально. Но все нормально, каждый день будут испытания, каждый день это ненормально. Если Бог вводит, значит проблема. Значит, проблема какая-то. И почему? Мы там тоже рассмотрели, почему Бог вводит в искушение. И мы там затронули такой момент, что помолились, ибо ты, твое царство, сила и слава, и встали, и пошли, как царьки. Да? Царьки, постепенно мы сдавали свои позиции, и осталась последняя позиция, разум наш. И мы думаем, что Бог царь над всем, но вот над разумом все-таки я царь. И в итоге человек не признает царство Бога. И тогда Господь вводит в искушение. Итак, тема уже сегодняшней проповеди, она связана с окончанием, к тому, к чему мы пришли. Тема называется «Ум Христов». И мы будем с вами размышлять о уме, о разуме. разуме нашем. И почему не всегда получается жить умом Христовым? Почему не всегда получается? Начнем мы с послания Римлянам. С послания Римлянам, где написано о том, как погружается в грех человек. Почему он погружается в грех? И причина оказывается Римлянам 1 глава, 28 стих. И мы читаем: «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Ну и дальше перечисляют. «Так они исполнили всякого неправды, блуда» и так далее. Ну, короче, всякий грех. Результат того, что... Почему? Предал Бог превратному уму. А сегодня пастор нам читал, там было тоже сказано, что «но ослепил умы, да, Бог века сего», то есть сатана. Получается, Бог предал превратному уму сатане. Да, и он ослепил умы. Что такое ум человека? Ум, это вот, как вы думаете, какую роль играет ум, разум? Разум человека, какую роль играет?
Ну, пожалуй, это способность адекватно оценивать ситуацию, это вот анализ так и будет.
Ну, ведущую роль или как бы...
Ведомый.
Или ведомый.
По идее, должна быть ведомая. Да, скорее всего, ведомая. Да, скорее ведомая.
Ведущий должен быть что-то другое.
То есть, я имею в виду, в человеке есть что-либо, если ведомое, то мы, конечно, подразумеваем, что верой человек водится, да? Вера выше разума.
С духом, да,
духом водится. Но в человеке какую роль это играет в личном человеке? Вот есть ли в человеке что-либо главнее, выше?
Разум.
Да, выше разума. В человеке. Я не имею в виду, что то, что ведет человека, а в человеке. То есть, вот есть рука, правая играет более... главную роль, чем левая. В некоторых наоборот, в некоторых равномерно, да? Ноги, голова, то есть разум, она как бы символически, да? Но наш разум — это не только мозг, мы там дальше об этом будем говорить. То есть разум — это главная часть человека, основная, сердцевина его. Сердцевина его — это главное в человеке, разум. Следующий раздел проповеди. Разум – это наше сердце. Мы уже знали, что разум – это самое главное. То есть разум – это наше сердце. И в Библии очень много, я не буду вам зачитывать эти места Писания, очень много написано, сказано, что помышляли в сердце своем. Зачем вы помышляете в сердцах ваших, Господь так обращался? Я помыслил в сердце моем, там так написано, и так далее, и так далее. То есть сердце наше помышляет. То есть разум, Библия говорит о разуме и о сердце как об одном чем-то. И действительно, я потом открыл словарь, библейский словарь Брокгауза, и там написано, что в Библии очень много раз слово «сердце» еврейское, древнееврейское слово «сердце» переведено как «разум», как «ум». Действительно, что разум – это наше сердце. И это сходится с тем, что мы уже узнали, что это главное в человеке. Разум – это сердце. Мы так вот его и нарисуем. Сердце. Это разум. И следующий раздел проповеди – разум – это мы. Мы, собственно, с вами и есть наш разум. Мысль, слово – это все есть. Это мы, собственно, и есть. Все остальное – дополнение. Руки, ноги – все это лишь дополнение. Играет второстепенную роль, дополняющую. Но главное, вот это вот мы и есть, сердце. Во втором послании Коринфянам написано: «Ослепил умы», сегодня мы читали это. «Ослепил умы». В 4 стихе написано было, в 4 главе. Дальше сказано: «Господь озарил наши сердца». Сатана ослепил наши умы, то есть тьма наступила там, да? Господь пришел, озарил наши сердца. Обратите внимание, сказано «умы», тут же сказано «сердца». Вот мы сегодня с вами читали, поэтому мы не будем еще раз перечитывать. Я думаю, у нас в памяти это еще есть, да? Сатана ослепил наши умы. Дальше сказано, Господь уже в 6 стихе сказано, озарил наши сердца.
То же самое,
да, там умы, там сердца. И там же в 6 сказано, чтобы просветить нас. Познание славы Божьей, славы Иисуса Христа. Умы, сердца, нас. То есть, это мы, собственно, и есть. Сердце, ум, разум, это самое главное. Следующий раздел проповеди. Вот так вот быстренько мы пройдем. Ум, он триедин. Так точно, как и человек. Человек триедин, дух, душа и тело. И ум триедин. То есть, есть ум телесный, мозг, всем известно, да? Оказывается. Дальше есть ум душевный и есть ум духовный. То мы можем думать, а где же находится сердце? То есть ум, то есть я, да? Как вот человека нельзя отделять одно от другого, это не три разных части, это три едины, три одно целое. Так точно и ум. Есть мозг, и мы знаем, что если мозг заболел или что-то случилось, то закрывается полностью доступ и ум духовный, и ум душевный просто-напросто не проявляют себя. Потому что случилось что-то с умом физическим. Есть болезни душевные, когда ум душевный страдает, да? Человек тоже болеет, неадекватно себя ведет, проявляет слабость какую-то. Это тоже и ум духовный есть, и мы прочитали, мы имеем ум Христов. Вместе с темой сегодняшней проповеди мы имеем ум Христов. О том, что человеческий ум не находится где-то в одном месте, мы сейчас с вами прочитаем. Это 2 послание Коринфянам. 2 глава 14 стиха мы будем читать. 2 Коринфянам 2, 14. 14, 16. Ага, наверное, 1 Коринфянам. Я думаю, что такое там? Нет. 2 Коринфянам. Да, 1 Коринфянам. Тут написал второе, а закладку положил на первое. В первом послании Коринфянам, 2 глава, 14 по 16 стих мы читаем. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием и не может разуметь, потому что о всем надо насудить духовно. Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Итак, душевный человек как-то судит, правильно? Правильно? А чем он судит? Умом судит. Душевным умом судит. Да? А духовный судит о всем. Чем он судит? Умом Христовым. То есть не душевным умом, а духовным. И мы тут видим, это одно из мест Писания, которое показывает нам, что человеческий ум, человеческое сердце тоже триедино. Понимаете, вот сердце в сердце, понимаете, как бы так вот. Душевный не может судить о духовных вещах, а духовный может судить о духовных вещах, потому что имеет ум Христов. Итак, мы прочитали вначале, не заботились иметь Бога в разуме. Нам надо ответить на этот вопрос. Что же это такое? Потому что за этим следует очень печально. Так как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму. Делать непотребство. И в другом месте написано «верить в лжи». И только за то, что не заботились иметь Бога в разуме. Что же такое не заботиться иметь Бога в разуме? Что же такое не заботиться иметь Бога в разуме? Как вы думаете? Я так спрашивал, когда размышлял над этим, спрашивал у разных. Кто-то сказал, что это значит не думать о Боге. Это, в общем, правильно. Тоже верно.
Ну, поставить владыку и Бога в разуме.
То есть не заботиться иметь Бога в разуме, поставить царем себя. Я царь над своим разумом. Да? То есть отделять свой разум, вот мы взяли вот этот наш разум, теперь мы напишем рядышком Бог. Бог. разум мой здесь, а Бог здесь. Пусть говорит, хорошо, когда Бог в разуме. А они не заботились, то есть отделяли свой разум от Бога, то есть считали свой разум самостоятельным, самодостаточным. Для чего? Для того, чтобы жить, принимать решения, думать. Да? Я принимаю решение принять Бога в разум. Да? То есть Бог здесь, я принимаю решение. Смотрите, тут кипит. Кипит. Я принимаю решение. Я, наверное, Бог обратно. А как ты это понял вообще? Бог здесь, а я, значит, самостоятельно, да?
Выше Бога.
То есть, получается, как бы... Ты там Бог подожди, я подумаю, приму решение. Да? А Господь говорит, так как они не заботились иметь Бога в разуме, не заботиться, это значит считать себя самодостаточным, свой разум. Понимаете, к какому парадоксу мы пришли? Многие думают, что вот так вот происходит, вот так вот. Что вот так вот он решает, думает человек самостоятельно. А по сути он не заботится иметь Бога в разуме. Хотя выход из этого положения для человека нереальный. Человеку невозможно выйти из этого положения. Вот это вот, так как не заботились, это обличение. Это все, это убийственно для человека. Одно спасение, когда Бог уже в нашем разуме. Потому что Бог озарил и наши сердца. Бог, повелевший, мы опять об этом читали, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил и наши сердца.
Все-таки, скорее всего, Бог всегда отвечает человеку, что ты там или ином, то есть отвечаться обратно. Но человек сейчас отвечает это обещание и будет своим разумением. Вот так.
Да. Бог в разуме. Бог в разуме. Когда мы уже больше не цари своим разумом. Это сейчас мы уже можем смотреть на вот это готовое и благодарить Бога. И не верить, жить, что якобы у нас разум отдельно от Бога и так далее. Да. Это слава Богу, что тоже к такому мы пришли. Притчи, 3 глава, 5-6 стихе сказано, надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Да? Как не полагайся на разум твой? А мы уже пришли к выводу, к тому, что у человека разум триедин, да? Уж как бы серый. Есть разум духовный, разум душевный. И когда сказано, не полагайся на разум твой, это на самого себя, на свой душевный разум. А у нас есть ум Христов. Но разве я не могу полагаться на ум Христов? На Христа могу. А в притчах сказано о том разуме душевном. Не полагайся на разум. Душевный не принимает. Не полагайся на разум твой. Надейся на Господа всем сердцем твоим. И Павел в послании Ефесянам тоже пишет интересно, что я молюсь о том, чтобы... Я вам сейчас прочитаю Ефесянам 3 глава 16 стиха. Написано, для сего преклоняю колени мои пред Отцом Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое отечество на небесах и на земле, да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке. Вот мы нарисуем внутреннего человека нашего. Да. Духовное сердце, душевное сердце и телесное сердце. То есть разум наш, ум. И Господь говорит нам в Писании, да даст вам крепко утвердиться его духом. Слово утвердиться говорит о том, что там дух есть. Да? Он не говорит «занять», а «утвердиться». Он зашел, и надо еще утвердиться. И вот дух вот здесь.
Дух Божий. Дух. Він говорить, да дасть вам крепко утвердиться духом його во внутреннем человеке, верою, дальше продолжается, верою вселиться Христу в сердца ваши. А мы уже поняли, что сердце, оно вот не какое-то же такое одно. И ум наш, это ж сердце, не какое-то одно. И почему сказано, не сообразуйтесь с веком сим, да, который говорит, что мы вот тут цари, а преобразуйтесь обновлением ума вашего. Опять сказано об уме. Крепко утвердиться духом и во внутреннем человеке, верою вселиться, дальше поясняется. Вселиться Христу в сердца ваши. Вселиться, да? И туда вселиться. Вот когда приезжают к нам гости, мы им выделяем самую чистую комнату, да, чистую постель. Самое лучшее даем, да, но они все-таки гости. А вселиться, это когда уже ваши гости полезут, прописались, и более того, ваши гости стали распоряжаться вашими вещами, вашими деньгами. Вот сын растет, и он протестует, когда мама ему одежду выделяет. Да, он самостоятельно пошел, оп, шифонера взял, одел. А следующий день приходит, другой взял, одел, и уже куча. И начинаем мы его воспитывать, да? Что ты? А ему надо самостоятельно. Так вот представьте себе, ваши гости начинают вам выдавать, да? Вашу одежду. Решают вам деньги выдавать, да? Вот себе сегодня то. Это есть, это Господь вселяется в наше сердце. Он наполняет наше сердце. Наполняет сердце, это сосредоточие духа и души. Кстати, в энциклопедии Брокгауза тоже об этом оказывается написано, что сердце это сосредоточие духа и души. То есть сердце это и дух, и душа, внутренний человек наш. Да, когда Бог начинает завладевать нашими чувствами. Вот дух наш спокоен, вот бывает у нас волнение, неприятности, ну, разные неприятности бывают. Вот. И душа страдает.
Как дух проникает повсюду, да? И везде еще там, где он обитает, вот это вот, отсюда проникает. Все, а все проникает.
Он как дух
проникает. Так и сердце гоняет кровь так, что он и не проникает.
Точно, точно, да. Гоняет кровь, да? И как в храме, Дух Святой жил в Святом Святых, но не было его тут рядом в Святом. И потом, только лишь когда Господь Иисус Христос плотью своей открыл путь этот, да, путь наш туда и его сюда. Если рассматривать храм как символ человека, то Бог проникает дальше в душу и в тело. А если рассматривать храм как Бога, то мы проникаем, открывается нам путь. Такой путь обоюдный, как бы, да, вот когда Господь сказал, что я есть путь, истинная жизнь, то это путь, оказывается, не только наш к Богу, но это путь Бога к нам. Через плоть открылся этот путь, и Бог проник, разрушилась, оборвалась завеса сверху донизу, обозначает то, что не человек ее оборвал, а Бог. Открылся путь через смерть Христа. И Господь начинает завладевать. И почему написано, некоторых это вводит в соблазн, не то что в соблазн, непонимание. Мы помним, когда-то свидетельствовали людям о том, что верующим людям, что Андрей Иванович, свидетельствовали о нашем спасении, завершенном спасении, нам тут же говорили другие, да? Ну, подождите, открывай Писание, быстренько, брат, нашел. Тут написано, верою достигая, наконец, спасения душ ваших. О чем тут сказано? О достижении спасения, да?
Продолжение еще.
Да, в том-то и дело, что дух наш спасен, а вот мы находимся в процессе спасения души. Когда Бог начинает обновлять наш ум, наши чувства, случается какая-то проблема, и мы вот бессильны, да, душа страдает, больно, плачем. Это страдает душа. Мы огорчаемся, обижаем друг друга. Это душой все происходит. Дух понимает, что это неправильно. Дух говорит, попроси прощения и помирись с братом, с сестрой, да? А душа не может, ну как же, близкий такой человек, и вот, вот такое вот сказал, сделал, что-то там еще такое, и душа страдает. И почему написано, верою достигая наконец спасения душ ваших. И в других местах много написано о этом спасении продолжающемся. Но Бог уже начал свое шествие, победное шествие из духа в душу, в тело. Здесь же тоже победа достигается в теле нашем, над болезнями.
Да, над господствующим грехом. Да. И обновляется наша душа, и обновляется наш ум. У вас должны быть те же чувствования, как во Христа Иисуса. Все это сводится. Итак, не заботиться иметь Бога в разуме, значит отделять свой разум от Бога. Все можно отдать Богу, а разум не отдать. И все. Не заботился. Обратите внимание на один момент. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму. Можно ли предать превратному уму того, у которого уже превратный ум? Не, там сказано предал. Там все-таки сказано, как они не заботились иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму. Все-таки там сказано о некотором таком...
То есть до этого у них все-таки был разум, да?
Да.
Как это можно было?
Разум еще не превратный, но Бога в разуме не было, да? Разум еще не превратный, и мы это наблюдаем в жизни. Вот люди разные вот, живут на земле, да? Есть люди довольно здравомыслящие, да? А потом случается, что такое, или наблюдаем других людей, которые, ну, я не знаю, верят в такую чушь, да, в этих, в экстрасенсов там, ну, мало ли во что там они верят, во все верят. Начинается вот такое превращение ума. Потому что Бог, Сергей об этом хорошо напомнил, Иисус Христос просвещает всякого человека, приходящего в мир. Мы только что прочитали, Бог века всего ослепил умы, а Иисус Христос просвещает всякого человека, приходящего в мир. То есть человек, рождаясь в мире, он просвещен Иисусом Христом. И он что-то такое думает. И правильно думает. Мы же не все, не на уровне животного же сразу скатывается человек, да? Много чего в человеке, в мире и прекрасного. Но мы знаем, что это Господь делает. Неверующие люди делают, и милосердие проявляют, и дома для престарелых, и для детей сирот строят, и любят, и так далее, и так далее. И родители любят своих детей, и жизнь готова отдать за своих детей, потому что Христос просвещает всякого человека. Вот этот свет, который просвещает все-таки человека и дает ему какой-то свет и разум. Но, как человек не заботился иметь Бога в разуме, то и предал их Бог превратному уму. И когда человек, будучи вкусивший, как написано в Писании, вкусивший благого Божия, да, и ставший причастником даже Духа Святого, мы иногда можем, это наше место Писания, может нас как бы ввести немножко в заблуждение, там написано о спасении. Да? И нам его приводят, нам открывают Библию и говорят, смотри, что написано, видишь, стал причастником Духа Святого, вкусил благого Божьего, да, и сил будущего века, вкусил, спасенный, подожди, кто тебе сказал, что он спасенный? Потому что весь мир просвещен Иисусом Христом. Все вкусили благого глагола Божьего. Все по благодати живем. Все. Но не заботились иметь Бога в разуме. Мой разум самостоятельно. Ты Бог царь над всем. Но вот я принимаю решение. Мой выбор за мной. Человек верит вот в эту свободу выбора. И в итоге продается человек превратному уму делать непотребство. В итоге человек впадает в грехи, в разные, только лишь за то, что не заботился иметь Бога в разуме, то есть почитал себя самодостаточным. Я царь, человек так решил о себе. Слава нашему Богу за то, что Он озарил наши сердца, просветил нас познанием славы Иисуса Христа, и вот это вот мы просто сейчас наблюдаем, как бы в ретроспекции, назад взглядом, мы видим, что произошло. И это поможет нам в благовествовании людям. Поначалу, как бы в растерянности, как вообще благовествовать? И закрывается уста, не понимаешь, как вообще благовествовать? А потом Бог открывает. Ты думаешь, ну как же, если я не могу ему открыть сердце, да? Ты, Боже, открываешь ему сердце. Зачем ты меня заставляешь благовествовать, если я не могу, пока ты ему не откроешь? И помню, Спержин хорошо об этом сказал, и для меня прояснилось, например, может и для вас тоже прояснится. Он сказал, что Господь своим словом это делает. И когда вы говорите это слово, Бог через вас говорит, то Он своим словом просвещает человека. То есть во время благовествования просто верить. Просто верить, что Божье слово всемогущее. И Бог так сказал, я хочу через твои уста сейчас это сделать. И говорите, говорите, но уже с верою, что все-таки это Божья благодать.
Я думаю, если Бог не будет ходить в уста, он скажет. Ты можешь сам сказать, когда начинается гадание, говорит, не говорит.
Значит,
если Бог хочет, то понятно, уста откроет себя вселенную.
Да.
Их не удержит.
Да. Точно.
Верил, потом у него поддержать себя.
Точно. Точно, да. Не веровал, потому он говорил. А если нет желания говорить, не корите себя за это.
Да.
Не корите, что я вот сегодня не благовествовал, у вас такая возможность. Возложите все заботы на Бога и благодарите Бога за каждую возможность. Недавно брат Саша поделился, что говорит, для меня так место открылось. Я ничего не делаю сам от себя, пока не увижу Отца Творящего. И как мы увидим Отца Творящего? Отец начинает что делать прежде всего? Сокрушать сердце. Просвещать человека, сокрушать сердце человека. Человек сокрушенный, он говорит, я не знаю, как, что мне делать. Я чувствую страх, я чувствую, что погибну, я хочу спасения. Ну, это мы видим, как Отец творит. И вот тогда надо открывать уста. А если человек отворачивается, я помню, пока еще был молодой, подхожу к человеку, начинаю ему свидетельствовать, знакомый ему, мы работаем вместе, да? Он стоит так, отлично перила возле отклонников, уже отворачивается. Я с другой стороны подхожу к нему, начинаю рассказывать. Так он мне потом как-то чебутил. Чтобы вам неприятно долго было. Пока не увижу Отца Творящего. Видя несокрушенный человек, что ж поделать. Такова воля будет. Придет время, Бог откроет сердце, да, сокрушит. Все заботы. Возложим на Бога и благодарим Его за все. За все. Слава нашему Господу. Да. Аминь.
Аминь.